რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ნადია სავჩენკოს და ვერა სავჩენკო, რომელიც რუსეთში დააკავეს, უკრაინაში დაბრუნდა. სირიის ქალაქ ალეპოში 60-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა ავიაირიშების, მათ შორის საავადმყოფოზე დარტყმის შედეგად. საქართველოში დააკავეს კიდევ 5 ადამიანი რადიოაქტიური ნივთიერების გაყიდვის მცდელობისას. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს განცხადებით, ნადია სავჩენკოს და ვერა სავჩენკო, რომელიც უხალ დააკავეს რუსეთში, როცა ის სამშობლოში ჩასვლას აპირებდა, უკრაინაში დაბრუნდა. როგორც იუწყებიან, ვერა სავჩენკო უკრაინელი დიპლომატის მანქანაში იჯდა, როცა რუსმა მესაზღვრებმა გააჩერეს და პასპორტი ჩამოართვეს. დღეს პოროშენკომ ტვიტერზე დაწერა, რომ როგორც რუსეთში უკრაინის გენერალურმა კონსულმა შეატყობინა, ვერა სავჩენკომ უკრაინის საზღვარი გადაკვეთა და ახლა სამშობლოშია. რუსმა მესაზღვრებმა ვერა დააკავეს რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც საინფორმაციო სააგენტოებმა გაავრცელეს ცნობა, რომ გულია ნადია სავჩენკოს ექსტრადიციის პროცედურა. სამხედრო მფრინავ ნადია სავჩენკოს რუსეთში გასულთვეში მიუსაჯეს 22 წლით პატიმრობა აღმოსავლეთ უკრაინაში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში მონაწილეობის ბრალდებით. ის ბრალდებას უარყოფს, თან აცხადებს, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე მოიტაცეს და უკანონოდ ჩაიყვანეს რუსეთში. სირიაში გაეროს ჰუმანიტარული მისიის ხელმძღვანელის იან ეგელანდის აზრით, ბოლო 48 საათის განმავლობაში კატასტროფულად გაუარესდა მდგომარეობა ქალაქ ალეპოში და ნაწილობრივ ქალაქ ჰომშიც. ეგელანდმა ეს შეფასება გამოთქვა მას შემდეგ, რაც ალეპოს რაიონებში, რომელთაც სირიელი მეამბოხები აკონტროლებენ, ავიერიშების შედეგად დაიღუპა 60-ზე მეტი სამოქალაქო პირი. ავიერიშებიდან ერთ-ერთი საავადმყოფოზე განხორციელდა. საფრანგეთში დაფუძნებული ჰუმანიტარული ორგანიზაციის ექიმები უსაზღვრებო ცნობით, სულ ცოტა 14 პაციენტი და 6 მედიკოსი არიან ზუხალ საავადმყოფოს დაბომბვის შედეგად დაღუპულებს შორის. სირიის არმიამ 28 აპრილს უარყო ბრალდება, რომ განზრახ დაბომბა საავადმყოფო. ბოლო იერიშების შედეგად 150-ს გადააჭარბა ალეპოში 22 აპრილის შემდეგ დაღუპული სამოქალაქო პირების რიცხვმა. ამ ქალაქში ერთმანეთს უპირისპირდებიან მეამბოხეები და სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარები, რომლებსაც რუსეთი ეხმარება. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ქობულეთში დააკავა 5 ადამიანი რადიოაქტიური ნივთიერების ურანის გაყიდვის მცდელობისას. ამის თაობაზე 28 აპრილს უსაფრთხოების სამსახურში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელმა სავლე მოთიაშვილმა.
დაკავებულები ურანის გაყიდვას 3 მილიონ ამერიკულ დოლარად აპირებდნენ. ჩატარებული რადიოლოგიური ექსპერტიზის დადგინდა, რომ ამოღებული რადიოაქტიური ნივთიერება ურანი საერთო წონით კილოგრამი და 665 გრამი შეიცავს ორ რადიოაქტიურ იზოტოპს: ურან 238 და მცირე ოდენობით 0.3% ურან 235.
მოთიაშვილმა ეს განცხადება გააკეთა 10 დღეში მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საქართველოში დაკავებულ იქნა 5 ადამიანი რადიოაქტიური ნივთიერების ურან 238-ის უკანონო გასაღების ფაქტზე. მანამდე კი იანვარში ასევე საქართველოს უსაფრთხოების სამსახური უწყებოდა რადიოაქტიური ცეზიუმის გაყიდვის მცდელობისას სამი მამაკაცის დაკავებაზე. სამართალდამცველები და ექსპერტები შიშობენ, რომ რადიოაქტიური მასალა შესაძლოა მოხმარდეს ეგრეთ წოდებული ბინძური ბომბის დამზადებას. იგულისხმება კონვენციური ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რომელიც დიდ ტერიტორიაზე გავრცელებდა რადიო აქტიურ ნივთიერებას. საქართველოში 2014 წელს ჩატარებული საყოველთაო აღწერის მონაცემებით მოსახლეობის რაოდენობამ შეადგინა 3.713.804 ადამიანი, რაც 15%-ით ნაკლებია წინა 2002 წლის აღწერის შედეგთან შედარებით. ეს ცნობა საქსტატმა გავრცელა. აღწერა მოიცვა ქვეყნის მთელი ტერიტორიის 82%, აღწერა ვერ ჩატარდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. საქართველოს ეწვია შეერთებული შტატებისა და ნატოს მაღალი რანგის სამხედრო დელეგაცია, რომელსაც ხელმძღვანელობს ევროპაში ამერიკული ძალების სარდალი გენერალ-ლეიტენანტი ფრედერიკ ბენ ჰოჯესი. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სამხედრო მაღალჩინოსნები გაეცნენ ბათუმის საზღვაო პორტის ინფრასტრუქტურულ შესაძლებლობებს და საქართველოს მაღალი სტანდარტის ლოგისტიკურ მომსახურებას, რომელსაც ქვეყანა ორ მხრივი და საერთაშორისო ღონისძიებისთვის სავაზობს ნატოსა და პარტნიორ სახელმწიფოებს. დელეგაციასთან ერთად ბათუმის საზღვაო პორტში იმყოფებოდა საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ბათუმის პორტში ვიზიტისას მხარეებმა ისაუბრეს საქართველოში მაისში დაგეგმილი სწავლებისთვის ამერიკული სამხედრო ტექნიკის შემოყვანაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Во второй части программы «Культурный дневник» мы встретимся с ректором архитектурной школы «Марш» Евгением Ассом. А наш первый сюжет посвящен выходящему в московском издательстве «Водолей» двухтомнику уцелевших сочинений Евгения Архипова. Скромный преподаватель и школьный инспектор, проработавший почти всю жизнь в провинции, Владикавказе, Нальчике и других городах, Евгений Архипов был страстно увлечен поэзией, сам писал стихи, собирал выходящие в Москве и Петербурге сборники, вел переписку с писателями и оставил воспоминания о своих встречах с замечательными людьми. Вот, например, портрет Арсения Альвинга, с которым Архипов несколько лет переписывался.
Есть камни, растения, кристаллы, которые светятся особенным светом в своих изломах, нанесенных им ранах. Такой израненной, расколотой, утонченной и своевольно замученной представляется мне душа Арсения Альвинга. Больной, с меловой бледностью статуи, своими манерами напоминающей игрушку бледного, изнеможенного и тонко сшитого пьеро. Но от его изломов зажигается свет, иногда туманный, иногда чадный, и видна сквозь свет и угар в раннем пепле опаленная, простертая на искусственных крыльях душа. И свет над пеплом восходит дробящийся, перебегающий, в аметистах и фиолетовых тонах прорывающийся сквозь пепел. Нежные причуды, отравные пристрастия и замученные, самые любимые мечты сплелись в один какой-то горький и красивый узел. Иногда кажется, что этой душе недостает лунных крыльев с их трепетом, обманную прозрачностью и бледным призрачным пересветом. Беспомощность, изнеможение в касаниях рук, в склонениях головы, говорят об этом и Кари, сердце которого истаивает, как воск. Мучительный, каким-то страстным обманом добытый подъем, потом жгучее чувствование обреченности и сожжения, и, наконец, непоправимое, каждый раз в испуге, это чувствуется, свержение в горькую прострацию. Вот три чередования, три окутанные угаром и усталостью роковые ступени, по которым движется душа Арсения Альвинга, на которых Икар обновляет пытку свою добровольную. Мученик, замучивший себя сам, поэт светящийся горечи и отстоянных ядов, давно ушедший из жизни тайными искусственными тропами и все же непонятно остающийся и бьющийся около ее ступеней.
А вот портрет Рюрика Ивнева.
Весь больной, шаткий, даже больше, хлипкий, качающийся в основаниях, в простейшем летнем костюме. Но голос поет, а глаза излучают мысли и боль. Нежный, внимательный, настороженно-деликатный. Более четко запечатлелась от его лица какая-то больная, чуткая боязнь. Бойся за всех, и, если можешь, болей за всех и за все. За Бога, за вещи, за облачность мысли, за неподвижность камня, за ломкость нерожденного слова. Казалось, благословение Достоевского, искал он его или нет, почило на его бледном, старающемся не ужасаться лице.
В 1928 году Евгений Архипов посетил Михаила Кузьмина.
Дверь рядом с мертвым лифтом, 5-й этаж. Михаил Алексеевич встретил меня в жилете и проводил в большую комнату. Он показался мне все же моложе своих лет. Его малый рост, худоба и сухость приводили на ум Канта. Сейчас же вспомнились портреты Сомова и Воинова, но полного приближения к ним не было. Только глаза живого лица и соединяли его с лицами всех портретов. Эти трудно приподнимаемые веки и в подъеме достигающие лишь середины. Как медленно они должны раскрываться утром. Глаза большие, детские, становящиеся иногда во время беседы лукавыми. Я сел сбоку письменного старенького стола, приставленного к стене, завешанной картинами и снимками. На столе, содранным местами и завернувшимся сукном, по обе стороны около книг небольшие квадратные стопочки бумаги, вероятно, для дневника или рецензий. Комната с большим диваном, с грудами рисунков, снимков на двух столах напоминала заброшенную мастерскую художника. В стороне, около чайного стола и книжного шкафа, развешаны эскизы картин Арбениной. Глаза останавливала резкая яркость и экзотическая пестрота. Работы казались сделанными под сарьяна. Над столом Михаила Алексеевича меня поразили левая сторона. Необыкновенный портрет святого Себастьяна с нежными очертаниями тела, особенно ног, и картина Веронезе, снимок Товий, где в виде ангела в латах изображен Леонардо да Винчи. Очень близко к центру стола профиль Юрия Юркуна, работы художника Милошевского и фотография молодого лица с красивыми и яркими глазами Тамары Корсавиной. В правой стороне стены, высоко над столом, немецкая картина «Масло». Садовник поливает цветы. Сбоку около стула фрагмент гравюры «Портик». Через него видна арена, состязание гладиаторов. Спорящие фигуры в портике, в вооружении. С Михаилом Алексеевичем мы говорили о дуэли Гумилева с Волошиным, о Чарубине и ее судьбе, о смерти Рудольфа Штейнера, М.А. не знал еще о ней, о произведениях Андрея Белого, «Белый растрынкался», о том, что ценит и любит он из своих книг, «Александрийские песни», «Нежный Иосиф», «Калиостро», о Всеволоде Рождественском, «Я не люблю, когда плещется», о его собственной судьбе. Теперь в Петербурге жизнь бьет ключом по голове. О книгах своих Михаил Алексеевич сказал: «У меня нет теперь своих книг, но они есть у Юрочки», и повел меня к шкафу Юркуна, где показал мне экземпляр «Парабол» в издании «Петрополис» с пометками и изменениями для нового, конечно, не состоявшегося издания. На прощание подарил мне нездешние вечера.
Любимым поэтом Евгения Архипова был Иннокентий Аннинский. Он составил его библиографию и много писал о нем. Благодаря Архипову дошли до нас воспоминания Елизаветы Дмитриевой, Чарубины де Габриак. Завершает двухтомник интереснейшая переписка первой жены Евгения Архипова с Василием Розановым. 3 года назад в программе «Культурный дневник» мы беседовали с литературоведом Татьяной Нешумовой, подготовившей к печати собрание произведений Дмитрия Усова, друга Евгения Архипова. Несколько лет Татьяна Нешумова собирала произведения Архипова. При его жизни была опубликована лишь небольшая часть. Архипов умер в 1950 году. В советские времена надеяться на публикацию столь далеких от соцреализма произведений было невозможно. Я попросил Татьяну Нешумову рассказать о том, как она работала над двухтомником, озаглавленным «Рассыпанный стеклярус».
Первый раз я это имя прочитала в статье Михаила Леоновича Гаспарова, когда в «Альманахе Лица», это 5-й был номер, я помню, в 1994 году, он написал очень большую статью о забытой поэтессе Вере Александровне Меркурьевой. И там он много раз ссылался на воспоминания Архипова о ней. А мне запомнилась просто на всю жизнь такая ее отточенная формула об Архипове: насмешлив, зол и нежен. Вот сочетание этих трех качеств меня поразило. А потом уже, когда я стала заниматься Усовым, то оказалось, что без этого человека архив Усова был бы просто разорен и не сохранен. Так же, как и во многом без него не дошли бы до нас бумаги Веры Александровны Меркурьевой. Потом, когда я уже стала внимательнее заниматься, то я, конечно, прочитала статьи об Архипове, которые написали другие исследователи, и Купченко, и Катрилев, и Лавров. Но мне было ужасно жалко, что вот этот прекрасный читатель, как вы говорите, сам в печатных книгах практически не представлен. Вернее, у него было 2 книжки до революции. Он издал библиографию Иннокентия Аннинского и сборник статей «Мертвый венец». Но после революции он замолчал, но не переставал писать. И вот когда я увидела в архивах, сколько он переписал чужих строк, сколько написал о неиздающихся стихотворцах своих знакомых статей тоже в стол или для них, для одного-двух собеседников, меня совершенно поразила эта деятельность, такая предтеча того, что мы привыкли называть или сам издат, или Букарт, человек, который делал совершенно восхитительные книжки по внешнему виду, с удивительным почерком, переписанные с вклеенными, потрясающими какими-то вставочками. Они абсолютно все не повторяются. неоспоримы. Все это мне показалось страшно несправедливым, да еще если вспомнить, что и к возвращению наследия Чурбин-Дегубряк Архипов просто прямое отношение имеет. Вот мне показалось важным вернуть его в том объеме, в котором он сохранился.
Он действительно был таким страстным библиофилом. В мемуарных его записях все время проходит такое раздражение, даже, можно сказать, ненависть к тем, кто берет в руки чужие, то есть его собственные книги, любовно переплетенные, и самое большое кощунство, если там какие-то следы чужих пальцев появляются.
Да. Замечательное место есть в письме к Василию Васильевичу Розанову, первой жены Архипова. Она говорит, вот скоро к нам придут гости, и Евгений говорит, спрячь книги Розанова подальше, потому что могут попросить. Да, действительно, особенно для его первых лет такого книжного собирательства, это было принципиально. Дальше для него становилось принципиально, чтобы его собственные произведения читал только круг избранных людей. И это даже не всегда было связано с какой-то угрозой сталинского времени, а просто вот он хотел, чтобы у него был избранный круг читателей. И вообще этот круг читателей не будет теперь большим, потому что этот двухтомник выйдет небольшим тиражом, 150 экземпляров.
Мы об этом поговорим чуть позже, а я хочу вас спросить о том, как вы работали в архивах. Его бумаги поразительно хорошо сохранились, учитывая все политические обстоятельства, но, конечно, в разных собраниях, особенно письма, конечно, находятся в разных местах. Сложно было все это собрать воедино, это многолетний труд.
Вы, наверное, знаете, что когда человек приходит в архив, то как-то перед ним открываются двери, его начинает какая-то таинственная сила вести из одной комнаты в другую. Наверное, самое трудное техническое было разобрать бумаги Архипова, которые потом попали к такой собирательнице Торбин московской, потому что ее квартира горела в пожаре, и эти бумаги были залиты водой. И вот представьте себе зеленые чернила, которые размыты водой, и можно только на просвет оконный видеть бороздки. И по бороздкам ты вдруг понимаешь, что он в 30-е годы пишет слово «лимос», «голод» на греческом, потому что он не решается написать его на русском. Такие, конечно, переживания. Или, я помню, даже не в архиве, а просто вот я стою в аэропорту. Я скачала дневник Василия Васильевича Розанова, в котором совершенно не ожидала встретиться с Архиповым и с кем-нибудь из его близких. И вдруг Розанов переписывает в свой дневник письмо, про которое я поняла, что это письмо первой жены Евгения Яковлевича Архипова, Надежды. Довольно такое яркое переживание, потому что когда ты ищешь какую-то бумагу и встречаешь ее, это одно, а когда ты не ищешь встретиться с текстом и вдруг встречаешь его, это совсем другое. Или на одном из московских аукционов мне попалась книжечка, который Архипов написал об Иннокентии Анинском для Галербаха. И представляя себе судьбу Эриха Федоровича Галербаха, я начинаю думать, какие же пути прошла эта книжечка, что она побывала в ленинградском НКВД, а потом освободилась из этого плена, потому что Галербах не раз был арестован. Или она пережила блокаду вместе с Галербахом и так очутилась в Москве. Загадки, они окружают, конечно, архиповский архив. Судьба необычная, потому что основную часть архива после смерти Архипова вдова привезла в Москву и передала в СГАЛИ, тогда теперь РГАЛИ, а часть архива оставалась у нее на руках. И к ней стал приезжать один московский книголюб Володин, который часть книг увез в Москву. Свое богатство он хранил на чердаке в Гороховском переулке у друзей. И потом в начале 80-х бесследно исчез. И часть Володинского собрания осталась у друзей и попала в руки разных собирателей, а часть обнаружилась таким образом. Просто пионеры пришли собирать макулатуру, очищать чердак и стали выбрасывать бумаги. И один из конвертов, там было написано имя Блока, упал не просто в лужу, а под ноги проходившего случайно, или это случайная неслучайность, по улице филолога Никиты Глебовича Охотина, и он вызвал наряд милиции, сотрудников РГАЛИ, и вот эта часть архиповского архива доехала в архив. Ну, вот такие чудеса.
Это явное вмешательство высших сил.
Конечно.
Татьяна, ну вот первый том открывают стихотворение Архипова. Он сам себя поэтом не считал, называл себя стихотворцем. И я думаю, что его скромность вполне оправдана. Вы Называете его поэтом? Можно его назвать поэтом?
Вы знаете, я, готовясь к передаче, просматривала его стихи еще раз, чтобы найти такое стихотворение, которое я могла бы от начала до самого конца прочитать и сказать, вот оно мне очень нравится. И этот поиск меня затруднил, хотя некоторые строфы совершенно волшебные у него, конечно, есть. Я хотела бы вот некоторые просто строфы прочитать. «В моей душе, где мирно пепел спал, кипящая зола клубится. Взгляни, взгляни, каким я стал, каким уж снам не сбыться». Или «Ты идешь Соломеей походкой, средь прислужниц и слуг, никогда не видал тебя кроткой, опустившую лук». Вот эти отдельные удачные строфы, они совершенно не вызывают сомнений в том, что у Архипова был поэтический дар. Другое дело, какой? И Чарубин Дагобряк ему писал в 24-м году: «Сейчас ваши стихи могут услышать только те люди, у которых от одиночества до предела обострен слух». Сам Архипов в 1938 году написал от имени Регины де Круа, он придумал такого персонажа, трактат о рождении стиха. И мне кажется забавным, что те формулы, которые он в этом трактате рождает, они каким-то образом перекликаются со знаменитой формулой Хармса, который пишет о том, что стихотворение должно быть таким, что если его бросишь в окно, то стекло разобьется. Архипов пишет: «Стих есть изваянное пламя. Всякая другая формула стиха должна быть отвергнута. Отсюда и то, что называют вдохновением, не может быть легким даром. Оно всегда носит черты мучительного процесса, в котором и строгое раздумье, и натиск подступающей стихии, вынашивание, выпестовывание ритмов и борьба с ними». И дальше он пишет: «Я сажусь переписывать чужие тексты, чтобы заглушить борьбу с подступающим ритмом». И вот то место, которое напомнило мне Хармса, он пишет так: «Отстойные отравы и раздумья Ходосевича и Мандельштама, отточенный стилет, затаенный в их стихе, от прозрения и умоиступления подводят к темной завесе святилища Танатос». Так что, ну, вопрос простой, а ответ на него такой вот получился непростой.
Вряд ли, Татьяна, я думаю, что Архипову понравился бы Хармс. Он ведь не любил ни футуризм, ни северянина и вообще любое хулиганство.
Любопытно, это 1938 год, два человека вот примерно в одно и то же время думают об одном и том же, совершенно разными, конечно, традициями сторон подходят к этому.
Главным божеством в его пантеоне, конечно, был Иннокентий Анненский. Он относился ко всему написанному Анненским с трепетом. И вот, я думаю, даже в тех двух строфах, которые вы прочитали, тоже, конечно, слышится голос Анненского.
Да, конечно, Анненский для него это главная фигура в поэтическом пантеоне, потому что, я думаю так, сам Архипов пережил раннюю смерть матери и очень большой такой клубок детских болезней, и был обостренно чувствительным человеком. И поэтому для него Анненский – это поэт мучительных и изощренных острых соотношений ужаса, красоты, скорби. И такое просветление через боль в Анненском ему важно. А кроме того, он был, конечно, потрясен мгновенной смертью, внезапной смертью Анненского в 1939 году и потрясен его стихами, которые посмертно вышли в книге «Кипарисовый ларец». И думаю, что он как-то соотносил вот свое учительство, он же всю жизнь проработал сначала в гимназии, потом уже в советской школе, и вот эту склонность к кабинетным занятиям, то есть какая-то проекция сочетания в Анненском, на него, конечно, тоже у него была, у Архипова. И вот он собрал первую библиографию Анненского, она вышла в 2014 году. Он написал о нем статью «Никто и ничей», которая вошла в его книгу «Мертвый венец» 2015 года. Он всегда как-то внутренне отмечал годовщину смерти Анненского 30 ноября. Он писал ему стихи, если можно, я вот тоже прочитаю 4 строчки. «Сожженные цветы падут перед портретом, твоим склонясь забудусь сном. Тебя не встретил я на свете этом, увижу ли на том». И он пишет очень интересный такой трактат «Религия Фамиры» о герое Иннокентия Анненского Фамире Кефариде. Да, многое связывает.
Но сын Иннокентия Анненского, Валентин Кривич, как-то не очень воспринял интерес Архипова к его отцу и даже не ответил ему на письмо.
Да, Архипов обижался на это всю жизнь, но потом он познакомился с ним. Он в 28-м году единственный раз в своей жизни оказался в Петербурге, в Царском селе, и познакомился с Санинским, и вот эта обида, ну, немножко отошла на второй план.
И с Дмитрием Усовым ведь тоже он виделся всего один раз.
Да, это, конечно, совершенно удивительная дружба, которая началась заочно, и она, в общем, продолжалась 27 лет, при том, что встречались они только единственный раз на две недели в 28-м году. Усов еще студентом Московского университета написал Архипову письмо, почувствовав в нем какую-то родную душу. Архипов ответил, и фактически до смерти Усова эта переписка продолжалась, и в 42-м году Усов написал Архипову, что он видит в их судьбе близость со стихотворением Гейне. «На севере кедр одиноко, на голом холме растет. Он дремлет покровом белым, одел его снег и лед. Все снится ему, что пальма в полуденной стране молча одна тоскует на знойной крутизне». Действительно, они практически всю жизнь прожили, не встречаясь почти.
В принципе, Архипов, в силу того, что он жил в провинции, мало с кем из известных писателей часто встречался лично, но сохранилась очень интересная переписка, письмо Блока, переписка с Волошиным. Ну и, наверное, самая интересная часть его наследия – это мемуарная проза и попытки автобиографии. Я думаю, что читатель сразу увидит, какое огромное влияние оказал на Архипова Василий Розанов. Вот уже два раза мы это имя упоминали в нашем разговоре. Думаю, что Архипов ему подражал. И иногда не без успеха.
Ну, может быть. Я не думала об этом. Мне всегда нравится думать о том, как Архипов избирательно относился к тому, о ком ему написать в своих мемуарах, а о ком не рассказать. Потому что судьба подарила ему много встреч. Он в гимназии учился вместе с Флоренским и с Эрном. Потом с ними же учился в Московском университете. И когда он учился в Московском университете, он работал статистом в Московском художественном театре. И он видел и Горького, и Чехова на репетициях. Так вот, о Флоренском, Горьком и Чехове он не написал своих мемуаров. А об Эрне, для него важна была эта фигура, он написал большой очерк мемуарный. Или одна мимолетная встреча была у него с Бальмонтом и с Брюсовым. Они попадают в его пантеон такой мемуарный. Точно так же, как и он очень подробно описал единственную встречу с Михаилом Алексеевичем Кузьминым, которая была в 28-м году. Подробно описал его комнату, отдельные словечки Кузьмина, его портрет. Для него это было важно, потому что это жизнь в провинции, жизнь среди школьных тетрадок. Она как бы не существовала для него в каком-то смысле, потому что для него было важно причислить себя к пантеону значимых для него имен поэтов и философов.
И благодаря Архипову мы можем сегодня прочитать записки Елизаветы Дмитриевой Чарубины де Габриак, ведь он их фактически создал из писем.
Это такой важный очень сюжет в его жизни. Вместе с Усовым они открывают Чарубину, переписываются сначала друг с другом о ней, договариваются написать независимые о ней статьи, а потом оказывается, что в 21-м году Чарубина оказывается в городе не очень далеко от Архипова находящемся, Архипов Новороссийский, она в Екатеринодаре. И через общего ученика завязывается переписка, Архипов посылает ей свою статью о ней, а она сразу понимает, что это абсолютно редкий читатель, и она пишет ему: «Хотите быть избранным Евгением моей переписки?» Потом она пишет ему стихотворение, в котором есть такие строки: «Где б нашей встречи не было начала, ее конец не здесь. Ты от души моей берешь так мало, горишь еще не весь». И Архипов пишет для нее свою автобиографию «Гипсовая маска». И в ответ на его откровенность она потихоньку из письма в письмо начинает рассказывать о своей жизни, при этом она признается, что ее жизнь не отразилась вот в таких графических линиях, как это сделал сам Архипов в своей автобиографии «Гипсовая маска». Но после смерти Чарубины Архипов, пересматривая ее письма, составляет вот такой документ, который рассказывает о ее жизни, практически не добавляя от себя ни одного слова. И Архипову же она посылает исповедь, рассказ о ее романе с Гумилевым. Кроме того, очень важно, что Архипов из письма в письмо уточняет и просит ее присылать какие-то стихотворения, которых у него нет, ее стихотворения. И в конечном итоге у него составилось важное собрание, уникальность которого стало понятно после того, как Чарубину арестовали. Она несколько раз была арестована в Петербурге как деятель антропософского движения. И ее собственный архив погиб. И таким образом оказалось, что у Архипова совершенно уникальное собрание. И вот он составил книгу, которую успел ей показать. И она из Ташкента, уже из ссылки. Чарубина пишет Архипову: «Книга, вернее, то, что сделали, правда чудесно. Я как умершими глазами смотрю на нее». Это Чарубина пишет Архипову о той книге, которую он составил. Когда Архипов отправляется в свое путешествие в Петербург, то из Ташкента Чарубина Докобряк пишет ему такие стихи. «Прислушайся к ночному сновиденью, не пропусти упавшую звезду. По улицам моим невидимую тенью я за тобой пройду. Ты посмотри, я так томлюсь в пустыне, вдали от милых мест. Вода в Неве еще осталась синей, у ангела из рук еще не отнят крест». И когда Архипов узнает о смерти Чарубины в 28-м году, он пишет стихотворение «Успение», которое отвечает на это стихотворение Чарубины. «Спи, вода в Неве так же вседержавна, широка и плавна, как заря в Москве. Так же ангел белый поднимает крест, гений горьких мест, благостный и смелый. Так же дом твой тих на углу канала, где душа алкала уловить твой стих. Только неприветно встретил водный спас сиротливых нас, звавших безответно. О, кто знал тогда, что лихое горе возвестит нам вскоре черная звезда». Ну, таким образом, просто к нам пришел весь корпус чарубининских текстов исключительно благодаря тому, что он этим занялся.
Я думаю, что современного читателя, может быть, удивит или даже немножко позабавит вот такой вот очень пышный, вычурный стиль Архипова. Кажется, что он воспринимал всю мифологию русского символизма очень близко к сердцу и пытался ей соответствовать. То есть он был как бы вот таким идеальным читателем журнала «Золотое руно».
И «Золотое руно», и журнала «Аполлон». Лес эпиграфов, рощи эпиграфов почти в каждом сочинении или при каждом стихотворении, которое он решает поместить в свою книгу. И, конечно, тут надо настроиться на такое старинное чтение, чтобы читать его сочинения. Это безусловно так. Но мемуары, мне кажется, и автобиография читаются легко. Не так, как статьи и стихи, может быть. Стихи и статьи в этом смысле сложнее. Здесь надо тоньше настраиваться дольше.
Абсолютно с вами согласен. Но вот что интересно, как человеку с такими взглядами, с такой коллекцией книг, абсолютно не соответствующему советскому времени, человеку, который переплетал Анненского в парчу и как бы игнорировал все происходящее в социальной жизни, вообще удалось уцелеть, как он прожил эти советские годы?
Это же всегда такой жребий, кто его счастливый вытащит, тому повезло. Здесь нет закона, но, может быть, вот то, что он оказался в провинции, то, что он оказался не печатающим произведений, а просто советским школьным учителем, сыграло здесь свою роль. Хотя и здесь не обошлось без таких кривых поворотов и скачков, потому что в 29-м году был донос, и Архипова в газете печатно обвинили, что он якобы служил при царском дворе, чего не было. И его немедленно уволили из школы, была очистка, он потерял работу и не сразу восстановился. И восстановиться ему помогли, с одной стороны, пытался ему помогать Волошин, он написал Луначарскому, но письмо Луначарского с положительной резолюцией прекратить безобразие насчет Архипова потерялось просто в бумагах советских. И тогда за Архипова вмешался советский писатель Гладков, с которым они в Новороссийске в начале советской власти как-то пересекались. И вот это сыграло свою роль, и Архипов опять стал школьным учителем. И более того, он даже получил орден Ленина, что совсем такая необычная вещь для школьного учителя. Здесь, видимо, просто невероятный его труженический подвиг, конечно, был как-то удастся. Или то, что он пережил войну в качестве учителя во Владикавказе, это тоже непросто. Он постепенно конечно, истарел, и он должен был распродавать свое книжное собрание. И один за другим уходили самые близкие друзья. И вот эта обступающая глухота, необходимость работать и невозможность спокойно заниматься тем, что ты хочешь. И как единственная связывающая с большим миром ниточка – это переписка с его университетским другом, замечательным поэтом, интересным таким чудаком, князем Андреем Владимировичем Звенигородским. В этой переписке меня больше всего умилило то, что Звенигородский уже в послевоенные годы послал Архипову такую таблицу. 7 лет вел эту таблицу. Он время от времени просыпался, ему приходило в голову какое-нибудь классическое стихотворение. Он записывал первую строчку и день, когда это случилось. И потом вот эту таблицу послал другу, чтобы тот вспомнил авторов вот этих стихотворений, пришедших на память его товарища. И несколько лет Архипов бьется над этой таблицей, потому что к концу жизни он уже и не помнит всех этих текстов. И для него это самое такое вот важное переживание послевоенных лет. А о войне он ничего не написал. Военная переписка, да, как бы игнорирует войну, хотя ужас, что было, конечно.
Ну и вообще он игнорирует фактически советскую жизнь в своих записях.
Ну да. Ну потому что этот ад трудно, не хочется описывать. Хочется построить мир иной и жить в этом мире, а невозможно описывать ад, в котором ты находишься. Архипов для того, чтобы выразить свое отношение к советской действительности, он пользуется вот чем. Он в литературной анкете, которую в начале 30-х годов он рассылает друзьям, он спрашивает, можно ли сейчас перечитывать Данте? Перечитываете ли вы Данте? И подразумевается, конечно, ответ, да, что мы находимся внутри этой первой части дантовской божественной комедии, внутри ада советского. Конечно, это актуально.
Татьяна, вы сказали, что двухтомник выйдет тиражом 150 экземпляров. Это, конечно, очень печально. Это свидетельство падения читательского интереса и к поэзии, и к истории русской литературы, к книгам как таковым. Но, с другой стороны, очень трогательно, что двухтомник выйдет на средства читателей, по-современному говоря, метод краудфандинга был использован для того, чтобы собрать деньги на его издание.
Да, я все-таки воспринимаю это как чудо, потому что мне за месяц удалось собрать значительную сумму денег. Нашлось столько людей, которые поверили в то, что эта книжка для них может быть интересна. Это тоже, конечно, все-таки чудо.
И я подозреваю, поскольку вы уже произнесли имя князя Андрея Звенигородского, и в самом этом двухтомнике тоже есть намек, что его наследие заслуживает внимания, что вы теперь готовитесь к третьему подвигу после Усова, Архипова, выпустить вот князя Звенигородского.
Это моя мечта. Я сейчас занимаюсь тем, что я составляю книгу воспоминаний и дневников Льва Владимировича Горнунга, знаменитого своими фотографиями Ахматовой, Пастернака. А к Звенигородскому я мечтала бы приступить, но сложность заключается в том, что большая часть его собрания не только в государственных архивах находится, но и у частных лиц, и не всегда это доступно.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу с литературоведом Татьяной Нешумовой. Следующий гость программы «Культурный дневник» – Евгений Ас, ректор архитектурной школы «Марш», которую он после многих лет преподавания в МАРХИ в противовес государственной системе обучения основал с английскими партнерами. Евгений Ас – потомственный архитектор, центральная сфера его интересов – городская среда и дизайн. Несколько раз он был куратором русского павильона на Венецианской биеннале. Последняя работа в области дизайна – выставка Гелия Коржева в Третьяковской галерее. Разговор Елены Фанайловой с Евгением Ассом о репутационных издержках профессии происходил за 2 недели до появления в Москве монструозных городских скульптур. К ним относится последняя запись Евгения Асса в Фейсбуке. «Я понял, наконец, что для меня ад. Это не про огонь и боль, это про плохой вкус».
Я встречаюсь с представлением, что от нежелательных контактов с властью, в том числе и менеджерских контактов, может уберечь репутация эксперта в его экспертном мире. От слишком прогосударственной политики в устройстве каких-нибудь выставок – от подписания известных писем в пользу отъятия Крыма и так далее, и так далее. Что вы об этом думаете? Действительно ли репутация является такой незыблемой позицией, которая помогает человеку сделать правильный выбор и профессиональный, и человеческий, вероятно?
Вообще, я думаю, что репутация – это все-таки скорее следствие, чем причина. По-видимому, изначально существует некая система ценностей, представления о том, что допустимо или что недопустимо. Есть такая теория уровней нравственной мотивации, то репутация относится к контексту стыда, а высший уровень нравственной мотивации – это совесть, которая все-таки заставляет тебя действовать каким-то образом именно так, а не иначе. Хотя я думаю, что, конечно же, существует какое-то влияние референтной группы, извините за такое выражение, научное. То есть это группа, по отношению к которой ты ощущаешь свою ответственность и принадлежность, которая для тебя важна и ценна как укорененность в мире, просто потому что именно с этой группой ты живешь в этом мире. И, конечно, существует это критическое ощущение того, что иначе ты просто выпадаешь из этого контекста. Но я думаю, что для меня все-таки первичное представление о том, как я сам понимаю эту проблему, а во-вторых, уже каким образом я могу это понимание разделить с моими референтами.
В профессиональной среде вашей удержали ли кого-нибудь репутационные соображения от, например, исполнения какого-нибудь явно заказа городского, который противоречит профессиональным нормам? Я прям очень грубо ставлю вопрос.
Действительно, очень грубо. Вообще, я бы сказал, что архитекторов надо выделить в некотором смысле из этого дискурса, потому что архитектура, вообще-то говоря, исторически привязана к власти и очень тесно с ней связана. И сегодня ни у кого не поднимется рука осудить архитекторов, построивших прекрасные дома в эпоху чудовищного разгула тоталитаризма. И сегодня самые дорогие дома именно эти. И они выполняли свой профессиональный долг, как мой отец, например. Да и я тоже работал в эти не очень приятные годы. И все мы всего 25 лет назад мы перестали находиться в прямой зависимости, прямой связи с государством. Поэтому это вообще довольно сложная тема. И работа в городе, вообще говоря, как бы ее можно понимать по-разному. Если как выполнение государственного заказа или как работа с горожанами. Это вообще немножко разные контексты. Если ты понимаешь это как работу с людьми, которые пользуются этим, то это совсем иначе выглядит, чем если ты понимаешь это как работу с идиотом-чиновником. А с чиновниками работать ужасно. Но думать о том, что здание или парк, который ты проектируешь, все-таки там будут гулять люди, то это несколько меняет систему координат. Есть какие-то вещи, с которыми невозможно мириться, и с которыми, наверное, я бы не стал заниматься. Хотя еще в советские годы мы это много обсуждали с моими коллегами. Ну, например, надо ли проектировать тюрьмы? С одной стороны, кажется, что это такой, ну, вот абсолютно государственный заказ, и это ужасно, система подавления. С другой стороны, мой сын, например, даже на диплом делал тюрьму, потому что существует гуманистическое представление о том, какие могут быть условия содержания и что такое хорошая тюрьма. Это совершенно не означает, что ты можешь исправить всю систему исполнения наказаний, но, по крайней мере, ты свой профессиональный долг можешь выполнить честно и на уровне профессионально предоставить заключенным несколько лучшие условия содержания. И так далее. Это такая невероятно сложная дилемма, и не всегда можно найти из нее прямой и однозначный выход, но вспоминая какой-то разговор где-то в начале 70-х с одним известным архитектором, которого я со свойственным молодежным радикализмом упрекал в том, что как же так, ты строишь дома для цыковской номенклатуры. А он цинично так говорил: слушай, говорит, это когда-нибудь кончится, а дома останутся, и там будут жить нормальные люди. Что и произошло. Он как-то предвидел эту ситуацию, и сейчас в этих цыковских домах живут, в общем-то, вполне нормальные люди, уже далекие от пайкового режима. Как себя уберечь от этих заведомо
порочных контактов?
Это какое-то интуиция, это чутье. Ну, есть действительно какие-то механизмы, есть какие-то области, в которые вот прямо нельзя. Но это совершенно не значит, что нету таких же областей в области коммерческих заказов, например, да, потому что есть
вот
такие
можно,
же...
да, какой-то пример.
Ну, сколько угодно такого, когда какой-нибудь олигарх заказывает чего-то такое построить, ради чего он предлагает вырубить дубовую рощу 200-летней давности, но тут надо понимать, что, значит, это абсолютно неприемлемо. Я должен отказаться от этого заказа. Это, по-моему, совершенно очевидно. Но примерно такие же глупости, которые предлагаются государству, я тоже тоже не буду делать. Так что для архитектора это очень тонкий такой и малый, и трудно определимый уровень взаимодействия. Но поскольку я делаю выставки еще заодно, то вот я знаю точно, какие выставки я не буду делать.
А можно узнать?
Были же какие-то предложения, ну вот связанные там с соцреализмом, вот до того, что на одной из выставок, которую мы делаем, просто где-то в каком-то контексте есть где-то сзади там Сталин. Вот не хочу, не буду выставлять Сталина ни при каких обстоятельствах. Несмотря на то, что сейчас многие искусствоведы говорят, что это вообще про искусство, а не про политику. Но, тем не менее, есть какие-то моменты, которые я не могу перешагнуть через свои... поступиться принципами, как говорится.
Мы с вами сидим в вашей мастерской. За вашей спиной волшебный вид на МИД. И, как вы сказали, нечто напоминающее Дубай, небоскребы, напоминающие Дубай. Вы сказали, что хорошо, что эти окна выходят на Запад. И вам нравится обращаться в сторону Запада. Можно развить эту шутку?
Это так случайно вышло, что у меня и окна квартиры выходят на Запад. И когда мы арендовали эту мастерскую, я тоже подумал, что это как-то все неспроста. Моя жизнь каким-то образом поворачивается в эту сторону. С одной стороны, действительно, я люблю смотреть на закаты. Это уникальные, вот здесь потрясающие закаты, фантастической красоты закаты. И с другой стороны, символически, это важная система координат. То есть мой компас в эту сторону обращается. И я считаю, что это не случайно вот оказалось, это моя ориентация, это выбор такой.
Вы сказали уже о тюрьмах, которые, кстати говоря, в западном отношении подход и архитекторов, и дизайнеров, и даже людей из мира современного искусства, вот он ровно такой. Тюрьма – это что-то, что должно обязательно обладать гуманитарным, гуманистическим смыслом, должно облегчать человеку довольно тяжелые условия заключения. А что еще в смысле обращение на Запад вам нравится, ну, например, в профессии?
Моя судьба сложилась таким образом с детства, поскольку мама моя занималась... западная архитектура. Она была историком архитектуры и специалистом, в частности, американской архитектуре. И в 62-м году, вообще во времена какие-то достаточно такие еще... Да, это, вообще говоря, оттепельно еще, остатки оттепели какие-то. Написала и издала книжку «Новейшая архитектура Соединенных Штатов». Поэтому в моей жизни с самого детства присутствовала заграничная архитектура. То есть у них журналы, книги. И в этом смысле вид на Запад из моего окна был очень такой яркий. И прямой. Поэтому мне очень многое с детства было привито этого вредного западного и через искусство, и много западных каких-то ценностей, системы ценностей, которые мне было понятно, включая совершенно там неприемлемые по тем временам абстракционизм и прочее, прочее. И журнал «Америка», и журнал «Англия» позже, и так далее, и так далее. Вот поэтому... Я могу смело сказать, что я западник и либерал, воспитанный таким образом с детства. Перечислять это довольно глупо было бы. А что еще? Я не сказал, что тюрьма – это то, что, я, кажется, на Западе самое главное. Хотя, в известном смысле, да, это отражение какой-то системы ценностей, в которой главной ценностью является свобода, а тюрьма является... Тюрьма лишает человека свободы, но не комфорта. И в этом смысле это самое большое наказание – лишение свободы. В России же, помимо всего прочего... Тюрьма является унижением человека. И с этой точки зрения мое отношение к системе наказания, потому что это, ну, в каком смысле неизбежно, понятно, что это в любой системе существуют преступники, существует необходимая система их наказания, так или иначе, но наказание это связано с лишением свободы, прежде всего, и это важно понимать. И сейчас опять у меня одна девочка в студии в школе делает проект тюрьмы. На этот раз очень интересный, потому что это вертикальная тюрьма, это небоскреб, который должен символически возвышаться в городе. Это тоже такая часть городской культуры, столь же важная, как банк или какой-нибудь офис. Так что будет такая огромная, по-моему, 50-этажная тюрьма в центре Москвы.
Можно ли представить, что этот проект когда-нибудь реализуется?
Ну, не знаю. Ну, как академические проекты вообще не подлежат реализации. Это, скорее, все-таки эксперименты и довольно интересные размышления на эту тему. А что такое тюрьма в городе? Является ли тюрьма предметом какого-то застенчивого сокрытия, вынесения на окраину, или, как это было исторически, это была всегда, в общем, какой-то чуть ли не центр? Тюрьма происходит от слова «турм», это башня, это все-таки какое-то такое видное место. Вот, и здесь мы просто буквально строим башню. Ну, не мы, а вот эта девочка проектирует башню. Равно как и другой мой студент сейчас проектирует вертикальный колумбарий, такой небоскреб, который заменяет примерно квадратный километр кладбища. То есть, значит, если можно представить себе, что может быть и такая тоже городская функция, как захоронение в небоскребах.
А ребята сами это придумывают или все-таки по советам преподавателей?
Нет, я не могу сказать, что я что-то присоветовал. Это какой-то процесс. Мы просто... Студия, которую сейчас я веду, называется... По-английски, если rethinking basic forms, переосмысливая базовые формы. Не так просто это объяснить сразу, так особенно неподготовленному слушателю, но речь идет о каких-то базовых формах не только геометрических, но и базовых формах существования. А тюрьма и захоронение являются некоторыми базовыми для человеческого сообщества вещами. И в этом смысле нам интересно было обсудить именно такие вещи. Там в ряду других проектов есть и жилье для стариков, ну, какие-то вещи, которые кажутся нам сущностными. Это так мы далеко ушли от репутации, но...
А мне кажется, что это все очень связано на самом деле, потому что если ты занимаешься такими полями, такими сферами, это становится уже частью твоего персонального мира, человеческого, и вообще частью твоего реноме. Такого рода интерес к социальной проблематике. Извините, что я, опять же, очень просто это говорю. Я думаю даже, что вот эта девушка вполне могла вдохновиться образами «Пусть и рают в тюрьме» или «Сейчас вот судом над Павленским». То есть модные люди, извините, это тоже довольно, ну, такая странная аналогия, но какие-то модные медийные люди оказываются вдруг в этих пространствах. И я как раз хотела спросить, суда там у вас случайно нету?
Ну, не без того. Вообще это интересно. Значит, вчера как раз мы это обсуждали, потому что эта девочка предложила в первом этаже этой тюрьмы сделать магазин туристического снаряжения, то есть как бы от тюрьмы и с умы. Это такое, так сказать, довольно буквально. Там ресторан, в котором заключенные, ну, то есть ресторан тюремной кухни, да, и магазин сумок. Это, конечно, шутка, но, в общем, в этом тоже что-то есть.
Возможно, она даже слышала о тюремной кухне в Соединенных Штатах. Да, есть такой специальный проект.
Да, и в Италии тоже есть такая, да, известная просто школа поваров в тюрьме, они занимаются кулинарии.
И обучают людей готовить.
Совершенно верно, да. Потому что там, в самом деле, это такое тяжелое, все-таки тяжелое бытование в этом пространстве. А и здесь действительно это интересный мотив, потому что тюрьма сегодня приобретает какой-то еще дополнительный смысл именно как какая-то концентрация социальной энергии.
После болотного дела.
Совершенно верно, просто... да. Это вот и «Пусть и рает», и Павленский, и Савченко, и, так сказать, вот это все. Да и нет, ну много, это такая вот прямо череда всяких.
И Сенцов, и Кольченко. Ну, то есть, это правда довольно громкие дела.
Мы, честно говоря, это ну где-то в подсознании, конечно, это было, но вряд ли мы имели в виду такую. Политический или какой-то такой демарш. Здесь нас интересовала просто действительно социальная роль. Мы на будущий год разворачиваем такую программу и проект совместно с фондом Наумана. Они нас пригласили, собственно говоря, Сергей Медведев, такой небезызвестный человек в Вышке есть, да, который придумал такую программу «Архитектура и институты», в которой будет рассматриваться взаимосвязь архитектуры с различными институтами власти и вообще институциональностью организации общества. И как раз мы очень заинтересованы в том, чтобы обсудить и рассмотреть взаимосвязь архитектуры с политикой, с институтами власти. Там, в частности, суды, тюрьмы, муниципальные всякие структуры, образовательные институты и все такое, и все с этим связано. И особенно тут интересно это механизмы трансформации, перехода разных властных систем и взаимосвязь их с архитектурой. Ну, например, не знаю, в качестве примера Рейхстаг, который был символом нацистской Германии, потом реконструированный Фостером с этим стеклянным куполом, приобрел новую, как бы сказать, демократическую, вот в этой своей прозрачности, в этой идее такой открытости, приобрел совершенно другое какое-то звучание. С этого начал Саакашвили в Грузии, с прозрачных полицейских участков. Это очень интересно, каким образом разные властные конструкции взаимодействуют с архитектурной материей и со значениями, которые заложены в архитектурной.
Вы бываете в Киеве. И в роли преподавателя вы там тоже бываете?
Я бываю не только в Киеве, я бываю и в Харькове, я бываю в разных украинских городах и весях. Да, я бывал в Киеве на Гогольфесте дважды. Бываю я там регулярно на таком архитектурном фестивале Connections. В Харькове я сотрудничаю с такой группой энтузиастов, которые создают школу, новую тоже архитектурную школу, отчасти, ну вот, по модели, похожей на ту, которую я сделал в России, в Москве, марш, на Рождество я был.
У вас же там был какой-то интересный почти арт-проект на Рождество.
На Рождество арт-проект заключался в том, что мы сидели на хуторе и читали «Ночь перед Рождеством» вслух. Был такой у нас, а там из деревни пришли тетки, пели колядки, был жареный гусь, водка и чтение Гоголя. Притом из нас один из наших гостей был испанец, которого мы нашли в интернете Гоголя, и он читал Гоголя по-испански. У меня даже сохранилось видео, гениальное совершенно, как Альберто читает Гоголя, и там есть слово «черевички».
Это ваш будущий коллега по этому проекту?
Он мой коллега вообще, да, он испанский архитектор, который работает в Нью-Йорке. Да, мой старый друг.
А вот расскажите, как эта история будет устроена? Потому что, ну, с одной стороны, мы имеем немного спавший, но такой медийный ужас про ужасных украинцев, да, вот что-нибудь такое. И практически Харьков же почти граница вот этой военной зоны. И настроения там порой бывают очень тревожные. По крайней мере, вот в начале декабря, когда я там была некая международная конференция, которая как раз обсуждала вот эту пограничность Харькова. Что вы об этом думаете? Вам это не бросилось в глаза? И никакие трудности вы не предвидите вот на пути организации вашего образовательного проекта?
Ну, это образовательный проект не мой, я просто консультант этого проекта. Я думаю, что все будет хорошо. Во всяком случае, я среди коллег и людей культуры, с которыми я общался в Харькове, о которых там, слава богу, очень много и очень хороших, я не увидел, ну вот, опасений. Я не почувствовал этих опасений. То есть, безусловно, пока линия фронта все-таки еще недалеко и не все разрешено, и все еще там остается какая-то напряженность, конечно, ну, страшно. Это страшно сам факт того, что вот ты живешь рядом с линией фронта. Это, конечно, ужасно. Но какой-то есть оптимизм. Мне показалось, напротив, что то, что вообще произошло после Майдана, все-таки это некоторое установление ощущения самодостаточности и какого-то своей, я бы даже сказал, национального самоосознания. Потому что еще там 5 лет назад те же самые мои друзья говорят, ну, мы живем на какой-то территории. Теперь они говорят, что мы живем в Украине. И это заметно. И поэтому, собственно, и школа эта возникла как-то, она так что-то там тлела еще там 5 лет назад. Но никакого не было представления о том, что бы это могло быть. А вот сейчас это уже такое вполне устойчивое понимание того, что да, в Харькове будет новая школа, да, это серьезно. И они с этим работают. Они нашли, что совсем удивительно, то, чего я в Москве не мог найти, они нашли деньги, просто частный капитал, который вкладывается в архитектурное образование. А в России это невозможно представить себе даже.
А в этом смысле, продолжая метафору вот этого нашего замечательного окна, это ориентация на Запад?
Ну, а куда же? Ну, что ж тут? Мы же прекрасно понимаем, что, да, вся эта история киевская и случилась из-за ориентации на Запад. Из-за того, что они смотрели в это окно, а Россия смотрела в другое окно. Поэтому и вышел весь этот ужас. Сейчас не до улыбок вообще. Ну, конечно, да, это такое. Моя школа тоже имеет совершенно очевидную ориентацию. Моя школа создана в противовес государственной системе образования. Это надо прекрасно понимать. Я с самого начала поставил перед собой задачу никаким боком не связываться с Минобром. Надо сказать, что в Украине это тоже там не так много поменялось. Минобр украинский не намного не такой, прямо такой большая награда. А и с ним тоже надо бороться. Они там, так сказать, не изменили программ. Там тоже масса глупостей в другую сторону. Как говорится, перегибы на местах тоже имеют место. Но я думаю, что там все получится нормально. Там очень хорошие люди, очень хорошие архитекторы. У них и работа есть. Я вообще слежу за тем, что происходит. Конечно, это очень такие тяжелые и мучительные процессы изживания второго эшелона совковости, который там накопился. Какой? Вот сейчас там идут дискуссии по поводу нового главного архитектора Киева. Это же ужас какой-то, боже мой. Откуда они этих упырей находят? Уже, казалось бы, вот уже все случилось уже, да? Вот да, есть возможность. Нет, все-таки откуда всплывают какие-то совершенно какие-то из недр. Это все очень долго, медленно и мучительно происходит. И людей нету, и кадры нужны другие, и образование, все. Это же все. Почему я занимаюсь образованием? Потому что это все. Нужны просто другие люди, другие мозги. Откуда их взять? Они должны как-то вырастать. Их надо все время тормошить. Ну вот, как-то так.
И харьковские люди решили, что будет у них такое образовательное учреждение, которое будет создавать эти новые мозги.
Ну да, поскольку они нашли деньги, то у них есть возможность привлекать западных преподавателей. У меня такой возможности, к сожалению, нету, потому что у меня нету этих денег, никто мне не пожертвовал на образовательный процесс. Но будем, мы все равно работаем как-то, как можем.
Разговор Елены Фанайловой с ректором архитектурной школы «Марш» Евгением Ассом завершил программу «Культурный дневник» на волнах свободы. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапараковс радио «Тависуплева». Кен мой сменит гадоцема, ромелиц муамзадес, чуэма коллеги дна радио «Тависуплевис» Русули Самсахмур.